Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Страницы из книги «Великий Гэтсби» читают Юлия Борисова, Василий Лановой и Евгений Карельских.
Тем летом случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. Мой домик стоял у оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби, точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто. И потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за $80 в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону, к Бьюкененам, в гости. Дейзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой. А Тома я знал еще по университету, и как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. Том, наделенный множеством физических совершенств, университетские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, был фигурой в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к 21 году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Том Бьюкенен был теперь плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Не дурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. «Ну, пойдем». Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. На исполинской тахте укрылись 2 молодые женщины. Младшая из них была мне незнакома. Другая, это была Дейзи, сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, взглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию женщины на другом конце дивана. Бейкер.
Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.
Вы живете на том берегу? У меня там есть знакомые.
А я там никого не знаю.
Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби.
Гэтсби? Какой это Гэтсби?
Где-то в доме зазвонил телефон. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. И вдруг Дейзи бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами.
«Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед».
«Молчите! Я хочу слышать, что там происходит».
«А там что-то происходит?»
«Вы что же, ничего не знаете? Я была уверена, что все знают».
«Я не знаю».
«Ну, в общем, у Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке».
Пока я силился уразуметь смысл услышанного, В дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу.
Неотложное дело.
Дейзи уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня, и продолжала, как ни в чем не бывало.
Я на минуту выглянула в сад. Там сейчас все так романтично. В кустах поет птица, по-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Ну, разве не романтично?
В тот вечер, вернувшись к себе, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков. Хлопали птичьи крылья в листве дерева. Органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решил окликнуть его, сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер. Это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте. Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты велись, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. К 7 часам оркестр уже на местах, не какие-нибудь жалкие полудюжины музыкантов, а полный состав, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнета-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху. Вдоль подъездной аллеи по 5 в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через 5 минут будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших. В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения, туда просто приезжали и все. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином. Простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом. Но я был приглашен по всей форме. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина, Но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. И тут я увидел Джордан Бейкер. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» — завопил я, бросившись к лестнице. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Мы присели к столику, где уже расположились 2 девицы и 3 мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Бр-бр-бр-бр. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала одна из девиц. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было». «Кто он?» — спросил я. «Гэтсби». «Мне говорили...» Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у меня по коже. 3 мистера Бермер вытянули шеи, жадно вслушиваясь. А девица торжествующе продолжала. «Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца».